Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8 495 959 59 39 и задавать ваши вопросы в нашу студию. И у нас уже есть телефонные звонки, вопросы, которые мы получили по почте. И вот первый вопрос я его зачитаю. В чем главная причина церковного раскола 17 века и как его преодолеть? Итак, первый вопрос. Что можно ответить на него? Ну, прежде всего, надо понять, что раскол, который произошел в 17 веке, он ужасно сказался на всей последующей истории русского государства. Потому что возникла целая группа людей, которые смотрели на представителей высшей государственной и церковной власти как на отступников от старого обряда и даже как на еретиков. Не случайно, что когда большевики выпускали «Искру», то они выпускали отдельные номера, которые были прямо обращены к раскольникам и сектантам разных направлений. И в свое время Солженицын сказал, что если бы не было раскола в 17 веке, то не было бы революции 17 года. Но если говорить о самом расколе, то надо понять, что раскол был осуществлен поспешными реформами патриарха Никона и обеспечен поддержкой царя Алексея Михайловича. Поэтому можно сказать прямо так, что главные как бы зачинщики этого раскола были патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Но в расколе оказалась та часть русского населения, общества, которые усвоили за собой наименование старобрядцы. Потому что именно эта часть населения осталась без епископов. А как известно, церковь не бывает без епископов. Конечно, кто-то может спросить, а зачем патриарху Никону и царю Алексею Михайловичу нужны были вот эти поспешные реформы? Кстати, нету, пожалуй, ни одного русского историка, который положительно бы оценил деятельность царя Алексея Михайловича и патриарха Никона накануне раскола. И митрополит Макарий в своем фундаментальном многотомном труде по истории русской церкви, он называет период патриарха Никона самым бедственным периодом. Каптерев написал мощнейшее исследование о расколе и доказал, что эти реформы не были ничем оправданы. Доброклонский, тоже очень маститый русский историк, он отрицательно отзывался об этих реформах. Голубинский придерживался позиции Каптерева по этому вопросу. То есть мы не имеем ни одного историка церковного, я имею в виду ученого, который бы дал бы положительную оценку поведению патриарха Никона. Хотя все эти историки, они не были старобрядцами. Вот что интересно. Но будучи учеными, они высказали свою позицию именно так, как они смогли сделать выводы из тех исследований научных, которые они проводили по истории русской церкви. Единственный автор, который претендовал на роль истории старообрядчества, что он как бы историк, это Субботин. Он писал как раз положительно о реформе Никона и царя Алексея Михайловича. Но Субботин не был историком в таком полном смысле этого слова. Он был миссионер. И он выполнял тот заказ, который получил от правительства. И самая трагедия заключалась в том, что мотивация вот этих реформ царя Алексея Михайловича и Никона, она была не религиозная, она была чисто политическая мотивация. Они хотели начать вести войну против Османской империи, напасть на турков, захватить Стамбул и восстановить его в статусе Царьграда, чтобы Алексей Михайлович стал бы православным царем над всеми православными землями, а Никон хотел, похоже, стать вселенским патриархом. И вот, имея такую мотивацию, очень заносчивую мотивацию, они решили унифицировать обряд. Зачем им это надо было делать? Мы как-то уже касались этого вопроса. Приезжали к нам разные греки из Антиохии, из Иерусалима, Сафона, самых разных мест. И когда они приезжали, они говорили: у вас служат не так, как у нас. И царь и патриарх, они задумались, почему? Если они претендовали на роль освободителей всей греческой церкви, то им нужен был унифицированный обряд, который бы устраивал всех греков. Но им не было невдомек, что в Антиохии служили не так, как в Александрии, в Александрии не так, как в Иерусалиме, в Иерусалиме не так, как на Афоне. Потому что никогда в церкви не было какого-то такого обрядового однообразия. Везде существовали свои традиции. Даже в рамках одной нашей церкви, Московского патриархата, мы можем наблюдать некоторые особенности украинского богослужения, белорусского богослужения. Да что говорить, даже на Дальнем Востоке, в Сибири, есть свои какие-то традиции, обычаи. Даже разные московские храмы имели особенности проведения молебнов. Например, я помню, когда покойный патриарх Царствия ему Небесное Алексей II приезжал служить на Ордынку, он спрашивал у покойного настоятеля, отца Бориса Гузнякова: вы мне подскажите, как у вас молебен служится, я знаю, что он у вас особенный, он отличается от того, как везде. И у отца Бориса Гузнякова была такая книжка молебна, вот перед иконой всех скорбящих радостей, дореволюционные издания, дозволена цензура, и там вот были свои особенности. Реально были свои особенности, и покойный патриарх к этому всегда так прислушивался очень трепетно. То есть однообразия обрядового не было, и поэтому то, что начал делать Никон с царем, заведомо было провально. Они не могли создать такой обряд, провести такую реформу обрядовую, чтобы оно устроило всех. И вот этих амбиций политические, в конце концов, они раскололи народ. Когда, значит, Никон собрал команду справщиков, книг, эти справщики его просто обманули. Они ему сказали, что они будут исправлять наши книги, богослужебные прежде всего, по древнейшим афонским рукописям. А вместо этого сюда всякие иностранные проходимцы, которые занимались справкой книг, они завезли книги, которые были отпечатаны в Венеции, во Флоренции, на тамошних станках для униатов южно-русских земель. И вот по этим книгам вели справу. Потом уже значительно позже священ вначале пытался выбраться из этой ситуации и неоднократно проводили какие-то изыскания по поводу этих книг, чтобы немножко их выправить, потому что кривизна такая некая обозначилась. Так вот, была группа ревнителей, которые с этим просто не согласились. Они сказали: а почему надо править книги? Например, когда на Соловки привезли книги Никона, вот эти правленные, на самом деле они были испорчены, и сказали: вот по этим книгам надо служить. А тамошние монахи, они сказали: у нас есть книги служебные, которые святыми ручками Зосимы и Саватия написаны. мы сейчас проверим. Они проверили, слечили и сказали, нет, мы будем молиться, как за Симой Саватия, а не так, как вот тут у вас. И они сожгли книги Никона. И потом была осада этого монастыря, очень долгая осада и трагическая развязка, когда монахов захватили, их пытали, сдирали кожу, скальпировали, подвешивали за ребро. То есть расправа была над монастырем, учиненной неким Мещериновым боярином со стрельцами, наподобие того, как император Нерон пытал древних христиан. В результате общество наше раскололось. Причем старобрядцы были в большинстве до середины XVIII века. Ситуация начала достаточно резко меняться уже как бы во второй половине XVIII века, когда Екатерина II, она решительно начала борьбу со старобрядчеством. Старобрядцев, монахов стали стричь, то есть расстригать и забирать на воинскую службу, солдаты забирать, и стали детей отнимать у старобрядцев, чтобы их воспитывать совсем в другом духе. И вот здесь, конечно, ситуация поменялась. А весь 17 век, начало 18 века, конечно, старобрядцы были в большинстве. А масса, которая пошла за этими реформами, ну, кто это были? Бояре, там, князья, воеводы, служивые люди, которые, чтобы сохранить свои места, они вот начинали придерживаться этих реформ. И были страшные гонения. Был уничтожен протопоп Аввакум, кстати, блестящий русский писатель, он считается именно русским писателем, потому что его язык – это русский язык, не славянский. Целая плеяда полемистов была уничтожена. Их сжигали, их казнили, выдирали ноздри, ссылали в Сибирь, морили голодом. И чем все это кончилось? В 1971 году был поместный собор нашей церкви, Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и на этом соборе сняли все клятвы, которые были наложены на старобрядцев, и признали, что обряды равно благодатные. Сразу возникает вопрос, а за что же тогда жгли, пытали, убивали людей, ссылали в Сибирь, непонятно. И, конечно, следующий шаг должен был быть, это принести покаяние, что это неправильно все было. Если эти обряды равноблагодатные, люди за верность им, они страдали, то, наверное, надо как-то выразить свое отношение к ним. И Русская Православная Зарубежная Церковь, она это сделала. А так как мы соединились с Русской Православной Зарубежной Церковью, то можно сказать, вот, что через нее все-таки какая-то форма раскаяния за те репрессии, которые терпели старобрядцы, вот она была проявлена. И нельзя думать, что только светская власть их преследовала. Нет. Возьмите розовско-брынской веры святителя Дмитрия Ростовского. Почитайте других авторов, которые писали на эту тему, именно с полемической такой псевдомиссионерской точки зрения, вы увидите, что это было просто натравливание светской власти на эти группы ревнителей древнеблагочестия. Но раскол есть раскол. Несмотря на то, что они страдальцы там были, и то, что они терпели муки великие, они не сохранили епископат. Ну, можно сказать, их епископат был уничтожен, потому что те немногие епископы, которые выступили против Никона, они были уничтожены. Там Павел Коломенский, другие. И в результате в расколе оказались люди, которые ревновали за древле благочестия. И первый признак раскола – раскол всегда раскалывается. И они раскололись на такое количество разных толков, согласий. Конечно, многие из этих толков, согласий уже прекратили свое существование, но основные направления они действуют. И вот вы спрашиваете, как преодолеть все это? Я думаю, что важный шаг был сделан, когда был поместный собор, когда избрали патриарха Пимена. И вот этот шаг, это было начало. И вот когда зарубежная наша церковь, она сделала акт раскаяния перед старобрядцами, я думаю, что на уровне вот архиерейского собора можно было бы вновь как бы реанимировать эту тему для того, чтобы искать единство с этими людьми. Мне очень по этому вопросу нравится позиция митрополита Илариона, который вот посещал Рогожскую слободу, и он говорил, что вот во время этих реформ был нарушен принцип вот самой духовной самоидентификации русской нации, когда вот людей заставляли отрекаться от обрядов их отцов, дедов, прадедов. То есть это была все-таки духовная катастрофа, трагедия. Но с Божьей помощью она может быть избыта и жита. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здрасте, отец Олег. У меня к вам вопрос по Евангелию от Иоанна, вот по Лазарю четверодневному. Хотелось бы вот у вас спросить, вот если можно, где вот могла находиться душа Лазаря, пока вот он в течение 4 дней находился как бы вот в состоянии смерти. И почему вот свидетели Иеговы это все время состояние так вот по-дурацки называют бессознательным состоянием? Почему это у них все время так вот называется как бессознательное состояние? Это первый вопрос. И второй, в чем вред вот и опасность секты адвентистов вот 7-го дня? Вот очень хотелось бы вот слышать вот ваше мнение вот по этим двум вопросам. Спасибо.
Позиция свидетелей Иеговы по вопросу о душе, она опирается на некоторые тексты Священного Писания, которые мы тоже не можем исключать из рассмотрения. Например, у Экклесиаста, в некоторых других частях Писания мы находим такие мысли. Например, у Экклесиаста сказано: «Умирает человек, умирает и животное». И как бы нет ничему продолжения. То есть некоторые тексты, как бы, они говорят о том, что вот именно душа умирает. Поэтому свидетели Иеговы, которые они внимательно все-таки изучают Слово Божие, они вот как раз споткнулись на этих местах. Им показалось, что здесь однозначно говорится о том, что душа умирает. Но проблема заключается в чем? Она заключается в том, что в Ветхом Завете на иврите есть 3 разных слова, которые переводятся на русский язык одним словом «душа» или одним словом «дух». Это слово «нефеш». «Нефеш» – это вот животное, душа или та душа, которая в крови, из библейского контекста. Это «руах». «Руах» – это вот дух человека, скажем так, его внутренний мир. И это «нешама». «Нешама» – это то, что Бог вдохнул в человека, как в книге «Бытия» в 2 главе мы читаем, «и создал Господь человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни», вот это «нешама», «и стал человек душою живою». Душа живая – это «хая нефеш». И вот то, что Бог вдыхает в человека, это не «нефеш», это «нешама». И по учению нашей церкви это нетварные божественные энергии или то, что мы называем благодатью. И вот Бог вдохнул это в человека, и человек стал душой живой, не только в физиологическом смысле, но прежде всего в духовном смысле. Он стал душой живой, действенной, освященной, благостной душою. Ибо когда Бог создал человека, если до этого он говорил, что все хорошо, 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 а когда он создал человека, он сказал: весьма хорошо. Весьма хорошо. И вот, к сожалению, свидетели Иеговы и адвентисты 7-го дня, кстати, свидетели Иеговы это учение взяли от адвентистов, потому что Чарльз Рассель, он был адвентистским пастором до того, как отделился от адвентистов и создал свое общество. Чарльз Рассель – это основатель движения свидетелей Иеговы. И вот эти группы верующих, они сводят понятие души только вот к нефеш. Душа в крови. И действительно, вот то, что называется душа в крови, человек умирает, а кровь свертывается. Вот такая, скажем, такая животная душа, она действительно прекращает свое существование. Но говорится в Писании о нешама, то есть о этих нетварных энергиях, например, в книге «Притч», что светильник для человека дух от Господа. И там стоит это слово как раз «нешама». То есть благодать, нетварная божественная энергия, они просвещают жизнь человека. И коль скоро то, что Бог вдохнул в человека, оно проистекает от Бога, оно не может прекратиться. Потому что Бог вдыхает свои энергии, как они могут прекратиться? И поэтому в той же самой книге «Экклесиаст» говорится о том, что человек, когда умирает, это тело, оно ложится в прах, а дух, он возвращается к Богу, который и дал его, который его и дал. В данном случае дух – это руах, то есть внутренний мир человека. И действительно, давайте посмотрим, например, притча о богаче и Лазаре. Христос в этой притче ясно показывает, что когда умер Лазарь, он оказался на лоне Авраама. Когда умер богач, он оказался в аду. Но здесь адвентисты и свидетели могут нам возразить, что это была притча, легенда. Кстати, многие экзегеты сомневаются, что это вообще была притча. Почему? Потому что в притчах не принято называть имена людей. А здесь человек назван Лазарем. Нищий. Имя богача, оно как бы умалчивается, когда имя пропадает, а о человеке говорится только вот как о его действиях, как о человеке, этим высказывается Божие неудовольствие этим человеком. Это с одной стороны. А с другой стороны, даже если мы предположим, что это была действительно притча-сказка, то пусть это задумаются адвентисты и свидетели Иеговы. Если они считают, что душа умирает вместе с телом, и Христос рассказывает притчу, где все наоборот, а адвентисты и свидетели Иеговы говорят, что это, значит, зловредное заблуждение, то, что душа продолжает жить. Так что же, Христос рассказывает эту притчу, поддерживает эти зловредные заблуждения. Это было бы нелепо такое предполагать. Опять же, когда было преображение Господне, явился ему Моисей и Илья, которые собеседовали с ним. Ну да, про Илью мы можем сказать, что он живым был взят на небеса, но Моисей-то умер, об этом прямо сказано в Писании, что умер Моисей. Бог ему дал обозреть святую землю с горы, на которую он поднялся, а потом он умер. И вот эти обстоятельства, они говорят о многих. К тому же, вот давайте вспомним, когда царь Саул пошел к эндорской волшебнице, она вызывала дух умершего Самуила. И там же сказано, что Самуил появился. Это не со слов эндорской ведьмы и не со слов Саула. Это бытописатель, автор первой книги царей, он так написал, что это был Самуил. Таким образом, мы видим, что противоречие возникает тогда, когда мы сводим понятие души только к тому, что называется кровь, душа в крови. Вот то, что по-еврейски это нефеш, а когда мы берем термин руах, термин нешама, и смотрим во всех контекстах библейских, где это встречается, то мы можем получить совсем обратный результат. Тело умирает, да, но душа человека, она продолжает существовать. Это совершенно верная позиция. И я думаю, что если эти люди, которые они любят Слово Божие, они более серьезно будут его изучать, то они могут прийти и к более правильным выводам. И мы молимся и за свидетелей Иеговы, и за адвентистов, и за всех других людей, которые не нашей веры. Каждое утро любой православный читает, когда молитвы. У нас в утреннем правиле есть такие слова: отступившие от веры православные, погибельными и ересьмерцами пленные, светом того познания просвети, и к святей твоей соборной апостольской церкви причти. То есть без всякой агрессии мы желаем им исправления их позиций, опять же, по Священному Писанию. И самое последнее, что можно сказать по этому вопросу, многие считают, что книга «Экклесиаст» – это книга, покаянная книга Соломона. Поэтому в ней, как бы говорится, его состояние, какое было, когда он отошел от Господа, когда вот эти жены его развратили, языческие жены, и там действительно могут высказываться какие-то его мировоззрения, которые неправильные. Но потом, под конец, и о душе он говорит правильно, когда говорит, что тело возвращается в прах, а дух возвращается к Богу, и говорит о надежде верующего человека в более таких внятных словах. Поэтому надо относиться к этой книге именно как к покаянной книге царя Соломона, тогда не будет никаких противоречий. А если говорить об движении адвентистов седьмого дня, это движение, оно появляется в 19 веке, был такой Вильям Миллер. В начале 19 века этот человек, который очень так усердно изучал книгу пророка Даниила, он высчитал по этой книге, что Христос должен прийти в 40-х годах. в начале 19 века. И там была названа дата, установленная им, и возникает движение ожидающих второе пришествие. Они назывались миллериты, то есть последователи вот этого Вильяма Миллера, потом их стали называть адвентистами. И очень много людей поверили в это пророчество этого Вильяма Миллера. И это движение сначала было надконфессиональное, то есть там и католики принимали участие, и баптисты, и методисты, то есть самые разные верующие. А потом, когда они пережили так называемое великое разочарование, этот день наступил, и нет никакого пришествия, а многие там распродали свои жилища, пошили белые одежды, чтобы встречать Христа, там с цветами вышли, гимны специально сочинили, и когда никакого пришествия не произошло, это движение могло бы развалиться окончательно. И, в общем-то, Миллер, он так потерпел этот фиаско, он не смог как бы оправиться после этого, он вскоре умер. Но появилась женщина по имени Елена Гордон Уайт. И вот она реанимировала как бы движение миллеритов, у нее муж был миллеритский проповедник, и она заявила о том, что она вот имеет пророческие дары, она начинает говорить о своих опытах духовных, о своих видениях. И к ней присоединились эти осколки миллеритского движения, те, которые стали называться адвентистами, ожидающими второе пришествие. И она была очень такая писучая женщина, она много писала, писала, ее полное собрание, там, по-моему, 90 томов. И вот ее как бы мировоззрение было спроецировано на всех этих людей, они считали ее пророчицей. И в конце концов возникло вот это движение, которое называется «Адвентисты седьмого дня». Почему седьмого дня? Потому что Елена Уайт сказала, что не надо праздновать воскресный день, будем праздновать еврейскую субботу. То есть они заняли вот такую позицию, совершенно непонятно почему. И это движение существует до сих пор. Сначала, конечно, в Америке на них смотрели, как у нас смотрели на Белое Братство, которые тоже объявляли дату конца пришествия. Потом, со временем, они провели там санитарную реформу в своих рядах, там адвентисты не курят, не пьют, там определенной температуры, там должен быть чай, чтобы его можно было пить. Кофе, насколько знаю, у них запрещено, может быть, даже и чай запрещен. Но, так, очень горячие напитки запрещены, очень холодные запрещены. Например, в 30-х годах, в 20-х, если кто ел мороженое из адвентистов, его могли запретить в их организации, потому что это считалось совершенно недопустимо с точки зрения их санитарных реформ. Поэтому многих привлекает движение адвентистов именно вот такой образ жизни, там, соблюдение диет определенных, ну, такой клуб по таким интересам, связанных с физическим здоровьем. И, конечно же, их воздержание там, от алкоголя, от наркотиков, от табакокурения, кого-то может к ним привязать. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, вас беспокоит Галина, раба Божия Галина Ногинск. Благословите, батюшка.
Господь благословит.
Отец Олег, значит, у нас вот такая ситуация. Очень проблематично благословиться, когда служит настоятель в нашем храме. Почему-то работники храма начинают нас разгонять по сторонам, по углам, и даже если вот приходит, доводится подойти к священнику, он отказывается благословлять. Вот скажите, пожалуйста, вот как? Потому что, вы знаете, искренне говорю, прям вот честное слово, даже не хочется иной раз туда приходить соборно молиться. Почему вот так происходит? Расскажите про благословение.
Вы знаете, я вам скажу так. Если бы вы не назвали город Ногинск, я бы ответил на ваш вопрос. А вы в эфире назвали город, сказали о храме. Может, там, конечно, несколько храмов в Ногинске. Так не принято у православных. Если бы просто позвонили бы и спросили бы вот в некотором храме, вот такая-то ситуация, я бы ответил. А как я могу давать оценку настоятелю, и кто-то может услышать, там, смутиться? Нет, я, конечно, этого делать не буду, поэтому ваш вопрос я пропускаю. Потому что в Евангелии сказано, если имеешь на брата, тем более на духовного отца, пойди и поговори один на один. Если не послушается, там двое-трое поговорите. А если двоих вторых не послушается, тогда можно перед церковью обсудить этот вопрос. Так что за отсутствием вашего настоятеля в студии радио «Радонеж» мы этот вопрос освещать не будем. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка Олег, добрый вечер. Это раб Божий Константин звонит из Подмосковья. Я что хотел бы узнать. Вот из той истории, которую вы сказали относительно, значит, правления патриарха Никона, вопрос вот какого плана. Если много столько было сделано неправильно и неверного, сегодняшнее наше троеперстное знамение, которым мы, ну, крестимся, скажите, вообще вот оно вообще имеет, то есть оно правильно ли, либо вот просто преподобный Серафим Саровский, да, это уже, значит, его рождение конец 18 века, начало 19, вот, отошел он. Он же тоже троеперстным знаменем крестился, я так понимаю. Ответьте, пожалуйста.
Наша церковь учит, что обряды равноблагодатны. Я это уже сказал. Что значит равноблагодатно? То есть вы можете креститься тремя перстами во имя Живоначальной Троицы. Если ваши предки все были старообрядцы, можете креститься двумя перстами во имя двух естеств Иисуса Христа. Он был истинный Бог и истинный человек одновременно. У старообрядцев даже есть какая-то своя логика. Они говорят, не Троица была распята, а был распят Бога-человек Христос Иисус. Поэтому они говорят, мы крестимся вот двумя перстами. А три перста у них сложены внизу. Это тайна Святой Троицы. А у нас наоборот, мы крестимся троеперстием, а два пальца, которые символизируют Божество Иисуса Христа и Его человечество, они у нас пригнуты к ладони. Но по нашему учению православному, вот то, что совершает Христос на Голгофе, к этому причастен и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Как причастен Бог Отец к тому, что произошло на Голгофе? Сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Отдал Его в жертву. А как причастен Сын? Ну, Бог, человек был распят на кресте. Дух Святой. Духом Святым усвояются вот эти заслуги Христа, то, что Он совершил для нас на Голгофе. По учению Церкви, именно Духом Святым, через таинство церковное, все таинства совершаются Духом Святым, мы как бы приобщаемся к тому искуплению, которое произошло на Голгофе. Поэтому как бы есть теологическое объяснение с нашей стороны и с ихней стороны. И действительно историки доказали, что на Руси крестились двумя перстами. На Руси была такая традиция. Но если говорить о всей церкви, не было никогда одной традиции перстосложения. Крестились одним пальцем, причем в более даже древние времена. Крестились одним пальцем во имя божественного единства. Крестились пятью пальцами, то, что сохраняется у римокатоликов, во имя пяти ран Иисуса Христа. Крестились двухперстием, это такое вот как бы халкидонское исповедание веры, достаточно древнее, уважаемое в церкви. И потом крестились трехперстием. То есть установить вот как бы со всей достоверностью, когда вот возникает та или иная традиция перстосложения, достаточно сложно. Но историки, там, Голубинский, Каптерев, другие, наши историки, они принадлежат к нашей церкви, они не старобрядцы, как я уже сказал, они со всей очевидностью доказали, что на Руси, конечно, было до Никона крещение двухперстное. И когда мы видим святые мощи людей, которые почили в Божьей благодати, именно они жили до этих реформ, до конца 17 века, у них тоже у многих персты сложены как вот двуеперстие, потому что, умирая, они осенялись крестным знамением, и это тоже является таким как бы достоверным свидетельством. Но коль скоро наша церковь признала, что эти обряды равноблагодатные, то я здесь не вижу какого-то такого, ну, глубинного какого-то противоречия между одной и другой традицией. И опять же, надо понять, что это трагедия и катастрофа. И если мы будем как бы будоражить эту ситуацию, в том смысле, что мы опять будем там какую-то полемику организовывать по отношению к старобрядцам, нам прежде всего надо попросить у них прощения за то, что произошло. И это уже как бы делается на достаточно высоком уровне, когда вот поднимаются эти вопросы. Опять же, я вспоминал, как вот митрополит Илларион посещал Рогожскую слободу, какие там тезисы он высказал. Я думаю, что со временем вот осмысление этой трагедии оно осуществится, и тогда мы можем находить пути сближения. Как и с Русской Православной Зарубежной Церковью, вот вспомните, 20 лет назад. Ну, никто не мог бы предполагать, что две церкви объединятся. Было такое взаимное, такое, ну, напряженное отношение, полное неприятие с одной и с другой стороны. А Господь все это уврачевал. Господь послал дух любви. Люди стали молиться об объединении. И это объединение состоялось. И когда мы молимся о соединении всех христиан, мы просим Господа о том, чтобы вот эти исторические раны, которые на теле Христом, они бы врачевались бы, и церковь обрела бы единство, и ее чада, которые отпали, чтобы они как-то вернулись к этому единству. И в чем мы были неправы по отношению к ним, чтобы мы тоже принесли какой-то акт покаяния. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте. Батюшка, вот такой вопрос. Одна женщина, ну, при мне рассказывала, что протестантка пришла в православный храм и просила, хотела подать записку, а я обратилась к ней, она сказала ей, что нельзя подавать. И теперь она переживает, что она, может быть, неправильно поступила, она вежливо ей сказала. Вот, и теперь она переживает, что, может быть, неправильно она поступила, потому что она сказала, что мы все христиане вроде бы, и ну, и это говорит, что всякое дыхание вдохновит Господа. И вот теперь она переживает, что, может быть, неправильно она сказала, что нельзя подавать. Как вы ответите на этот вопрос?
Ну, во-первых, добрый вечер. Как я могу ответить на этот вопрос? Во-первых, если она подавала записку за своих усопших православных сродников, никто не имеет права такую записку не принять. Другая ситуация, если она просила помолиться за нее в храме и подавала записку, вот здесь надо было ей очень вежливо объяснить, что в храме мы молимся за своих. Это не потому, что мы там к другим там очень плохо относимся. Нет, просто богослужение храма – это то, что для православных. Для некрещенных у нас существует определенная часть богослужения. Они могут на все вечерние службы ходить и могут стоять на литургии верных. Литургия верных – это до диаконского восклицания «оглашенные изыдите». Но в этот момент они должны уходить. Поэтому вот здесь очень важно, когда вот мы видим движение к нам со стороны людей не наших, проявить любовь к этим людям. Проявить любовь и заботу об этих людях. Ведь Христос неоднократно рассказывал о том, что ради одной пропавшей овцы можно оставить 99 и идти ее искать. Ради одной пропавшей монеты можно генеральную уборку начать дома, взять светильник и искать, пока не найдешь. Ради сокровища, найденного на поле, можно пойти все продать и купить только это поле. Вот так Христос подчеркивал ценность души каждого человека, когда человек может обрести Царствие Божие внутрь себя, то есть оказаться в мире с Богом. Поэтому мы должны желать блага, спасения всем людям, в том числе и людям другой веры. Мы не можем с ними молиться, нам не рекомендуется есть вместе с ними, хотя мы должны их кормить, если они будут нуждаться. И мы обязаны молиться за них, и мы это делаем на каждом утреннем правиле. Но есть как бы вот такие моменты, когда мы воздерживаемся от общения с ними, то есть не входим в зависимость от них, но когда они приходят к нам и просят помолиться, ну кто же их оттолкнет? И здесь, конечно, вот, может быть, женщина, она растерялась в этой ситуации, и отказав ей возможности принять ее записку, она поспешила. Надо объяснить ей, что Господь хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Агрессивные чувства по отношению к людям другой веры – это порочное чувство, противоестественное чувство для православной христианской души. В свое время святитель Иоанн Златоуст в своих беседах о статуях, он произнес такую фразу, там тоже была группа православных, которые говорили, мы не будем общаться с еретиками, у нас нет с ними ничего общего. И Златоуст говорит, не говори мне таких слов, что нет ничего общего с ними. У нас нет ничего общего только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного. Поэтому не говори, что нет с ними ничего общего. У нас ничего общего нет только с дьяволом. Если кто говорит, что нет ничего общего с этими людьми, это дословно дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. Вот так Златоуст говорил про тех православных, которые не хотели общаться с заблудшими людьми, с людьми другой веры. Мы должны, кстати, испытывать комплекс вины по отношению к ним. Ведь 90% вот этих сектантов – это люди, которые в детстве были крещены в православие. И то, что они от нас ушли, может быть, потому что мы грубо обошлись с этими людьми. Или мы, священники, не были достаточно внимательны к этим людям. Или своим каким-то поведением оттолкнули этих людей от истинной церкви. Вот мы должны испытывать комплекс вины и себя винить за это. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Низкий-низкий вам поклон за ваши авторитетнейшие ответы, Владимир, Москва. Отец Олег, у меня такой вопрос, даже два, если позволите. Первый вопрос, почему монахи одевают черные одеяния, если сам наш Бог Иисус Христос ходил в светлом? И второй вопрос, когда мы проходим крестные ходы по большим праздникам, мы идем по часовой стрелке или против часовой? Почему не против часовой, скажем так? Спасибо вам огромное. Низкий-низкий поклон вам.
Если говорить о крестном ходе, то ходят по солнцу или против солнца. Вот здесь у нас отличие со старообрядцами. Они придерживаются как бы старинной русской традиции. А у нас вот во времена Никона произошло изменение по этому вопросу. А если говорить о монашеских одеждах, почему они черные? Ну, во-первых, монах – это человек, который умирает для прежней своей жизни, он как бы погребается для этой мирской жизни, для того, чтобы воскреснуть в новую жизнь, в другую жизнь. И вообще назначение монашеского служения – это пост, молитва, покаяние, борьба с своими недостатками, пороками, беззаконием. То есть это очень такое сложное действование. Как отцы говорили, что монашеский путь, он самый короткий в Царстве Небесном, но самый трудный в сравнении с мирским путем спасаемого мирянина. Поэтому здесь, скорее всего, вот эти черные тона, они подчеркивают вот покаянное настроение монашествующих. Тем более, что они совершают вот это свое покаянное служение не только за себя, но и за всех тех людей, за кого они молятся. И вот если у нас не достает такого покаянного чувства, мы должны спрашивать молитву этих людей, потому что монашествующие – это молящаяся часть церкви, которая, она не перестает молиться, как апостол Павел заповедовал, она непрестанно молится. И эти люди избрали такое служение, и они его совершают. Ну, кто-то может сказать от воздержания от брака, там, насколько это оправдано. Апостол Павел считал, что это оправдано. Павел учил, что тот, кто служит Богу, ему лучше служить в состоянии безбрачном. И Павел выразил это так. Женатый думает о том, как угодить жене, а не женатый думает о том, как угодить Господу. И сам апостол Павел, он был не женатый, как известно. И апостол Павел даже говорил, подражайте мне, как я подражаю Христу. И мы знаем, что Христос тоже не имел семью. И вот апостол Павел, он говорил, если, конечно, кто не может выдержать, чтобы не разжигаться, женитесь. И тут же высказывал фразу, впрочем, мне вас жаль, будете иметь скорби по плоти. Потому что действительно людям иногда бывает трудно найти общий язык друг с другом, когда там годами они живут вместе. Но монашество не перечеркивает святости семейной жизни. Монашество – это та часть нашего христианского общества, молящаяся часть, которая она дополняет те пробелы, которые есть у нас, у белых людей, у не так, как у чернорисцев. Даже вот говорят белые священства, черные священства. Опять подчеркиваю, что одни приняли монашеский обет, вот этот дух покаяния за себя и за других, а другие все-таки вот не дерзают идти таким сложным, очень тяжелым, ответственным, но таким путем, который наиболее приближен к Царству Божию. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, как здоровье ваше? Мы всегда молимся о вас, батюшка.
Ну, у меня сахарный диабет, и в последнее время вас, ноги болят очень. Поэтому и спрашиваю ваших молитв.
Спасибо, батюшка. Батюшка, вот еще такой вопрос. Значит, когда расправлялись старообрядцами, то вы говорили, что очень многие служивые люди к этому принимали участие. А ведь заставить людей убивать себе подобных, да и своего еще народа, очень сложно. Это немыслимо, пока в этих людей не вселят беса вражды. И вот сейчас только времени прошло, а бес вражды-то в людях все еще остался. И вы не скажете, батюшка, кто-нибудь сейчас есть еще из здравствующих ныне отцов нашей церкви, которые имеют дар Божий изгнать беса вражды, как это делали раньше блаженная Матрона, как делала блаженная Макария, и как делал батюшка из Петербурга, который вот недавно почил. Может быть, что скажете, потому что вот наши священники ничего не говорят об этом, только говорят о тех, кто уже почил, а здравствующих никого не говорят.
Я думаю, что в этой ситуации мы должны раскаяться не в том, что вот люди делали в 17 веке, потому что, ну как можно каяться за тех, которые умерли. Но вот за то, что, может быть, мы иногда допускали себе какие-то высказывания такие резкие по поводу этих людей. И, может быть, мы поддерживали как бы внутренне, когда читали об этих событиях, как бы оправдывали это зло в своих собственных глазах, вот в этом, конечно, надо раскаиваться. А если говорить о святых людях, которые вот имели такую силу духа, что они могли как бы вот вражду прекращать между людьми, я думаю, всегда такие люди сохраняются. И, собственно говоря, мир сохраняется ради тех немногих праведных, которые они существуют в мире. Помните, как Авраам молил Господа за город Содом, и он просил Господа помиловать этот город, и он приводил как бы причину, почему надо помиловать город, и он спрашивал, а если там 50 праведных? Ты неужели, Господи, истребишь этот город? А если там 20 праведных, там, а если там 30 праведных, а если там 10 праведных? Дальше он уже не спрашивал. Почему? Потому что известно, что в одни потопа только 8 душ выжили в ковчеге. То есть их оказалось недостаточно. 8 душ, чтобы мир продолжал свое существование. Поэтому Авраам дальше не спрашивал. Но похоже, что если мир наш существует, он не уничтожается в огне. Если первый мир погиб в водах потопа, то сказано, что второй мир, это мир, в котором мы живем, он сберегается для огня. Возможно, для ядерного Армагеддона. А если он еще сохраняется, то значит, есть вот эти 10 праведных, скажем так, последний рубеж, 10 число. Потому что дальше уже Авраам не снижал эту цифру. Иначе бы мир не существовал бы, если бы не было праведных. Тех людей, которые останавливают поток зла, которые несут любовь людям, добрые отношения друг к другу. Поэтому сам факт, что мир существует, он свидетельствует о том, что такие люди, они есть. Кстати, по учению нашей церкви, большая часть святых, самых великих святых, их тайна будет раскрыта только в день воскресения мертвых. То есть те святые, о которых мы знаем, это то, что Бог вот нам показал, чтобы дать людям надежду. Как сказано, что зажегшую свечу ее не ставят под сосуд, но на подсвечник досветит всем в доме. Но есть святые, которые молили Бога о том, чтобы вот это их общение с Богом, оно оставалось бы как бы их таким вот личным как бы вот достоянием, хотя именно вот благодаря таким святым тоже мир выживает, потому что их молитва всегда была молитва за других. И только на страшном суде, когда будет воскресенье, Бог отделит одних от других, мы вот узнаем вот этих тайных святых, ради которых мир еще продолжает свое существование. Как вот я сейчас зачитаю у пророка Исаии, сейчас открою этот текст, есть такие слова, это книга пророка Исаии, первая глава, 9 стих и ниже. «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Гомор, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморе». Слушайте слово Господне. Вот это слово Господне, оно говорит, что мир сохраняется ради остатка. Остатка. Иначе бы мир немедленно уподобился Содому и Гоморе. А это же сказано Исаием было уже после потопа. Исаия, как пророк, знал, что мир обречен к огню, а Содом и Гоморра погибли в огне. То есть как только оскудеет чин праведных, сразу мир будет уничтожен. И по милости Божией вот этот остаток, он сохраняется, такие люди, они есть, и это для нас очень важно, это осознавать всегда, что пустынницы, подвижницы Божии, они существуют в этом мире. Поэтому мир продолжает свое существование. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Раба Божья Татьяна. Я вот в прошлой передаче, мне это очень важно, вы назвали причину, по которой в России не отменили электронный учет населения. Как это сделали в Молдавии, объясняя это тем, что Молдавия является моногосударством. А в России этого сделать нельзя, так как много живет инославных нацменьшинств. И поэтому ради их православное большинство просто обязано быть или изгоями, или погубить свою душу. Но по международному праву Россия моноконфессиональное, моногосударство, так как русские православные составляют более 60% населения. Так по какой же причине не хотят отменить у нас электронный учет? Простите.
Наше общество не может быть названо православным. Увы. Если брать только русское население. Во-первых, количество абортов. Количество разводов нам не позволяет идентифицировать наше общество именно как православное. Это совершенно очевидно. Храмы посещает регулярно, там, ну, меньше, там, наверное, 5% от населения. Поэтому утверждать, что наша страна монорелигиозна, я бы не спешил. Это было бы слишком беспечно, вот так говорить. Тогда бы это означало бы, что православные делают аборты, православные разводятся со своими женами, бросают своих детей. Нет, мы не считаем этих людей православными, которые делают аборты. Мы не считаем православными тех людей, которые допускают разводы по неуважительным причинам. Никакого отношения к православию они не имеют. Поэтому здесь надо просто понять, что вот наше государство, оно светское. И светский характер нашей власти не позволяет им занимать, скажем так, позицию определенной какой-то группы. Но мы должны бороться за то, чтобы права наши, они были защищены. И церковь за это борется. Я неоднократно об этом говорю. Посмотрите решение архиерейских соборов, когда церковь поднимает эти вопросы сама, на самом высоком уровне. Чтобы у людей, которые не хотят принимать эти электронные документы, они не хотят идти в это электронное рабство, чтобы у них была бы альтернатива. Но у нас сейчас свободный рынок в стране. Мы можем добиться, что не будет ограничений для таких людей, если они на государственной службе. Но как вы добьетесь от предпринимателя, от частного лица, работодателя, чтобы он придерживался этих принципов? И зачастую люди, которые они вот от всего этого отказываются, они остаются без работы и в тяжелейших условиях. Поэтому церковь, идеально встречу, она добивается, чтобы была бы альтернатива для этих людей на всех уровнях власти, чтобы куда бы ни поступал человек на работу, он был бы защищен. И в этом смысле православное общество, оно должно развивать в себе юридические начала, нам надо иметь своих адвокатов, наверное, армию адвокатов потребуется иметь, чтобы в каждом отдельном случае нам защищать верующих людей. Но коль скоро эти решения принимаются на уровне архиерейского собора, то есть когда церковь добивается альтернативы для верующих, наверное, надо всегда задействовать епархиальных юристов. Если вас уволили с работы за то, что вы не стали на электронный учет, надо просить епархию, чтобы она вас защитила. Если в епархии вы найдете непонимание к себе, то напомните им, что вот на уровне архиерейских соборов церковь добивается, чтобы у вас было право на альтернативную регистрацию. Напомните, что это общецерковная позиция, в данном случае епархия, любая епархия, она должна вас поддерживать в этой ситуации. Надо молиться, конечно, о том, чтобы Россия возродилась как монархическое государство. Если у нас будет царь, монарх, конечно, он будет покровителем нашей веры, потому что здесь, возможно, православная монархия, он будет защитником веры, и, конечно, в такой ситуации все изменится. Но почему мы наказаны Богом, и мы потеряли царя? Потому что мы оказались недостойны такой формы управления. Мы не ценили то, что имели. Мы впадали в разные грехи, в разные преступления. Мы не поддерживали наших государей в их лучших устремлениях. Но поэтому вот мы несем то, что мы несем, и сколько это будет продолжаться, трудно даже сказать. Но это вот такая реальность. Поэтому я всем сердцем хочу поддержать таких людей, которые борются за право вот некой альтернативы в этом электронном учете, чтобы у них было это право. Но что можно сделать? Надо молиться. Объявление. Издательству Московской Патриархии на постоянную работу требуется менеджер в магазин «Православная книга» на Бакунинской. Район, станция метро, Электрозаводская. По всем вопросам просьба обращаться по телефону 8-926-523-30-57. Повторяю. 8-926-523-30-57. Спрашивайте Дениса Юрьевича. Мои книги и диски, новые книги, новые диски, вы можете заказать по телефону 8-909-968-76-18. Спрашивайте Вадима Вячеславовича. Помолимся о здравии архимандрита Кирилла, болящего, болящей Елены, болящей Марии, Веры, Натальи, Екатерины, Александра, Татьяны. Помолимся о болящем рабе Божьей Дионисии. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Христос!